Добрый день, дамы и господа. Мы начинаем изучать книгу пророка Иезекииля. Пророк Иезекииль бен Бузи, Коэн из земли Израиля, целую книгу оставили нам Аншей Кнессет Агдола, люди Великого Собрания, о этом великом пророке и его видении, ибо это единственный пророк, которому Всевышний дал глобальное видение за границей в Вавилонском изгнании, которое началось через 7 лет после изгнания пророка Иезекииля из земли Израиля, за 11 лет, соответственно, до разрушения Иерусалимского храма. После того, как Навуходоносор приходит к власти за 18 лет до разрушения Иерусалимского храма, он начинает свое нашествие в землю Израиля и за 11 лет до этого изгоняет великих нашего народа с тем, чтобы ситуация в Вавилонском изгнании фундаментально изменилась. Об этом сказано в Талмуде, что Всевышний, прежде чем дать болезнь, посылает лекарства. Сегодня это понятие используется в самых разных аспектах, но самый первый и самый главный аспект, где об этом сказали наши мудрецы, это поколение пророка Иезекииля, великие еврейского народа, которые были изгнаны в Вавилонское изгнание за 11 лет до разрушения храма, за 11 лет до полного изгнания еврейского народа. Видение пророка Иезекииля – это то, что помогает нам до сегодняшнего дня научиться ориентироваться в жизни без связи с землей Израиля, без связи с Иерусалимом, когда божественный престол перевернут и когда храм, божественный дом сожжен в огне. Мы обращаемся к Богу с молитвами, те из нас, кто умеют, обращаются к Богу в основном, чтобы Бог нам дал дома средства передвижения, то есть лошадь или осла, кто что просит, и прочие всевозможные факторы. При этом важно иметь в виду, что Бог сам сегодня находится без дома, ибо мы своим духовным образом привели Иерусалимский храм к тому, что существовать больше в мироздании он не мог по причине того, что мы утеряли то духовное состояние, которое определяется в Танахе как «Коль дамама дака» – «Голос тонкой тишины». Голос тонкой тишины – это состояние, в котором должен пребывать еврейский народ, чтобы Бог мог находиться вместе с нами. Если этого не происходит, то храм разрушается, и пророк Иезекииль начинает свое пророчество. Как мы увидим, здесь все зашифровано, все весьма сложно, но мы постепенно с вами во время этого курса научимся ориентироваться и в датах, и в именах, которые приводит пророк Иезекииль. И к завершению у нас практически каждая глава будет нам понятна, в чем ее особенность. Если посмотреть в целом на книги пророка Йешаяху, Ирмияху, книги пророка Иезекииля, то там так или иначе приводятся какие-то слова увещевания еврейскому народу о том, что так дальше, как прежде, жить нельзя, что мироздание не терпит искаженной формы божественного творения. Однако мы видим, как каждая глава будет совершенно неповторимо обращена к определенным людям в определенной ситуации и дает нам совершенно другой урок. Не так просто пророк Иезекииль написал здесь более 40 глав своей книги пророчества. Каждая из них имеет особое значение. Мы сможем с Божьей помощью разобраться почти во всех из них, кроме самых последних, которые говорят о строительстве третьего храма, о состоянии третьего храма. Здесь, к сожалению, понять мы многое с вами не сможем, ибо тайна там находится в состоянии сокрытия, и наши мудрецы практически не раскрыли нам этого знания. Но все предыдущие главы, основная часть книги, нам, да, достаточно хорошо известна по той причине, что сохранилась передача в еврейском народе мудрости и знания, которое пророк Иезекииль передал своим потомкам до сегодняшнего дня, и мы увидим с вами сквозь призму знания наших учителей, что пророк Иезекииль хотел нам рассказать. Для того, чтобы приступить к изучению этой книги, для нас потребуется определенное вступление, которое мы сделаем на протяжении нескольких первых лекций, прежде чем коснемся книги в основном. Итак, книга пророка Иезекииля начинается со следующих слов. «Ваеги бешлушим шана» — и было на 30-й год, комментаторы говорят, на 30-й год от предыдущего юбилейного года. Что было во время юбилейного года, какое строительство было в Иерусалимском храме, все это мы должны будем с вами увидеть и понять для того, чтобы мы могли продвинуться в понимании и видении пророка Йехескеля. «Барви бахамиша лыходыш ваани бетоха гула аль нагар квар». И я, говорит пророк Йехескель, нахожусь в изгнании возле реки Квар, как в конце главы будет написано, в городе Тель-Авив. Пророк Йехескель находился в городе Тель-Авив, но не в том, который сегодня в земле Израиля, а некий, который когда-то был возле реки Квар, река Эфрат. «Нифтеху ашамаим». «Раскрылись небеса, вере марот и луким». «Раскрылись небеса, и я увидел божественное явление». «Бахамишал и ходыш, гишана хамишит лагалута мелых Йохияхина». Произошло это 5 числа 5 года изгнания царя Йохияхина. То самое изгнание, о котором я говорил, когда Навуходоносор за 11 лет до разрушения храма изгоняет царя Йохияхина в Вавилонское изгнание, и, соответственно, 5-й год – это за 7 лет до разрушения храма. Пророку Йехескелю раскрылись глобальные видения, в частности, видение божественной колесницы, престола божественной славы, который двигался в направлении Иерусалима, как говорят мудрецы тайного учения, для того, чтобы забрать божественное присутствие из Иерусалимского храма и бросить на город угли будущего пожара, пожара, который произойдет через 7 лет. И в это время в Иерусалиме находится учитель пророка Йехескеля, и есть точка зрения, что это его отец, пророк Ирмияху, который пытается увещевать евреев в Иерусалиме, но там они закусили узду, там они не слушают пророков. Пророк Ирмияху обвиняют в антисионистской агитации и пропаганде, в лжепророчестве, подвергают административному заключению, так что он находится в тюрьме, и его не слушают. Пророк Ирмияху пытается спасти жителей Иерусалима от гибели и пытается спасти храм от разрушения, говоря, что декрет окончательно подписан, необходимо покинуть Иерусалим в том состоянии, в котором еврейский народ оказался в тот момент, так дальше продолжать не может. Поэтому нужно открыть врата города, призывает пророк Ирмияху, пойти в Вавилонское изгнание. И потом для строительства второго храма, когда поколение Аншей Кнессет Агдула, людей Великого Собрания, Яхзиру Атарала Юшна, вернут былую красоту, тогда вернутся в стены первого храма. Это было особое предназначение пророка Ирмияху, как говорят мудрецы тайного учения. Пророк Ирмияху был гилгулем реинкарнации души царя Шломо, который основал Иерусалимский храм. Царь Шломо основал храм, пророк Ирмияху пытался его спасти. «Гайо гая двар Ашем эль Йехескель бен Бузи». «Было слово Богу Йехескелю бен Бузи». Буза на иврите означает стыд, позор, и комментаторы говорят, что он был сыном того, кто предал себя на позор во имя Израиля и во имя Бога, это пророк Ирмияху. То есть сын Бузи, есть две точки зрения мудрецов, был ли пророк Йехескель сыном пророка Ирмияху или его учеником, но ученик в определенной мере является сыном его учителя, ибо учитель породил в нем мудрость. Йехескель бен Бузи, сын того, кто предал себя на позор, ибо судьба пророка Ирмияху была в высшей степени тяжелой. Об этом есть у нас цикл лекций о пророке Ирмияху, который я рекомендую желающим посмотреть. «Акуген берец каздим аль нагар квар, ведги алавшам ядашем». Обратите внимание, как построен этот стих, он здесь дается в третьем лице. До сих пор первые два стиха пророк Йехескель рассказывает о том, что он видел, что раскрылись перед ними небеса, и он увидел, и тут говорится в третьем лице. «И было слово Бога к пророку Йехескелю, сыну Бузи, Акуэну, в земле Каздим, на реке Квар, и была там на нем рука Бога». Возникает вопрос, кто произнес эти слова, явно не пророк Йехескель, потому что стих этот в третьем лице. Ответ – «Шхина дибра белшуно». Божественное присутствие произнесло эти слова устами пророка Иезекииля. Сам Всевышний свидетельствует о том, что пророку Иезекиилю раскрылись глобальные явления, глобальное видение божественной колесницы, то есть божественного трона, который находится в состоянии движения, как мы в дальнейшем увидим, в условиях страшной турбулентности, когда грехи человека тянут этот престол в самые разные стороны, так что ангелы не в состоянии его нести, потому что мы своими грехами, своими добрыми делами иногда, и главное, своей бессмысленностью и бесполезностью настолько расшатали этот божественный престол, что ангелы не в состоянии его нести. Итак, Всевышний сам свидетельствует, что было слово Бога Иезекиилю, сыну Бузи, то есть перед нами раскрывается глобальное видение истинной картины мира, которую очень важно не упустить. Давайте попытаемся постепенно к этому подойти. Для начала, как я сказал, требуется некое вступление, ибо к пророку Иезекиилю невозможно подойти напрямую. Это, во всяком случае, первая глава, это сплошная глобальная каббала, сплошное сокрытие знания о процессах, происходящих на небесах. К этому нужно подойти. Вопрос номер один – это что произошло, как случилось, что именно пророк Иезекииль оказался человеком, который увидел эти глобальные явления? Почему именно пророк Иезекииль? Так или иначе, речь идет о периоде завершения пророчества. Пророчество – это не предсказание будущего, а видение истинной картины мира, которое, как следствие, давало возможность увидеть также, к чему эти процессы ведут. Но истинное пророчество – это видение божественного знания, постижение божественной мудрости, видение истинной картины мира, истинной реальности. И, соответственно, возникает вопрос, в силу чего именно пророк Иезекииль этого удостоился в большей мере, чем другие. Что такое в большей мере, чем другие? В период пророчества пророком был каждый. Как сегодня дар речи дан каждому человеку, только разные люди обладают разными способностью выражения себя, своих мыслей, своих чувств и прочее. Есть те, кто создают великие творения, есть те, кто на полунормативной лексике могут вкратце свои самые упрощенные физические функции описать. Так вот, тогда пророчество было дано каждому человеку, и каждый человек обладал видением истинной картины мира, только были те, кто не очистили себя настолько, чтобы видеть этот божественный свет непосредственно, напрямую. Их внутреннее искажение мешало им видеть истинное знание, и, соответственно, они пришли к состоянию, которое называется лжепророчество. Лжепророки – это не шарлатаны, которые говорят всякие глупости, вообще не имеющие отношения к пророчеству. Их сам Танах называет «навей шекер», то есть они пророки, но лживые. То есть лживость внутри человека привела к тому, что, находясь в мире, где дается божественное видение и связь между Богом и человеком, они смогли настолько исказить свое восприятие божественной картины мира, что лживость, она привела их к тому, что они стали лжепророками. Но они все-таки, да, были пророками, хотя и лживыми. Пророк Иезекииль был тот, кто удостоился глобального видения, которого в его время, во времена разрушения храма, непосредственно перед разрушением храма и после разрушения тоже непосредственно, не удостоился никто. Практически никто. Заслуга отцов и матерей, в силу чего пророк Иезекииль удостоился такого видения. Об этом сказано следующее, что на судьбы детей влияет величие и возвышенность их отцов и матерей. Поэтому те из нас, кто хотят, чтобы у их детей было более возвышенная судьба, жизнь, чтобы в их жизни был смысл, чтобы они были более чистыми, нужно начинать с себя. И, соответственно, пророк Иезекииль тоже появился на свет благодаря величию знания и видения много много поколений тому назад. Первая глава книги пророка Хескеля у нас установлена, чтение этой главы установлено мудрецами во второй день праздника Шивот. И, соответственно, Йехескель бен Бузи является потомком Рахава, блудницы, жительницы города Ерихон, с чего начинается Танах. Танах начинается с повествования о Рахаве, которая приняла двух шпионов, которых Йехошуа бен Нун посылает для того, чтобы они посетили землю Израиля, и она их скрывает, не выдает царю на расследование, на ведение следствия. Соответственно, возникает вопрос, зачем Танах нам вообще это написал? Можно было бы сказать, что Йехошуа посылает двух шпионов, шпионы посещают город Иерихон, приходят с докладом о том, что поистине Господь передал нам эту землю. Зачем нужна была вся эта история про Рахав? Ответ: история была нужна. Причем настолько, что когда эта история была озвучена, то она стала примером духовного возвышения для всего еврейского народа до сегодняшнего дня. И в результате Йехошуа бен Нун женится на Рахав, и их потомком является пророк Йехескель. Что там точно происходило? Происходило следующее. Для начала Тикуней Зогар. Начнем с того, что сказано в Тикуней Зогар о пророке Йехескеле. Ваани бетоха гула, и я среди изгнания. Сегодня нам кажется, что это как-то, может быть, и в каком-то смысле возможно. Когда еврейский народ был изгнан, то старейшины иудеи обратились к пророку Йехескелю с вопросом, говоря, осталось ли для нас актуален Божественный Завет. Если Бог изгнал нас из земли Израиля в Вавилон, означает ли это, что мы сегодня должны соблюдать Шаббат? Никому в народе Израиля не казалось возможность пребывания в изгнании естественным. Никому не казалось, что Бог нас может изгнать из Иерусалима, сжечь свой божественный храм. Соответственно, когда оказались в изгнании, когда все это произошло, возник естественный вопрос: если Бог изгнал нас, может быть, теперь мы не избранный народ, может быть, Он расторг с нами свой божественный завет, и, как следствие, нам не нужно соблюдать заповеди, потому что мы не будем иметь возможность соблюдения заповедей. Пророк Йехескель дает им следующую притчу. Если царь изгнал свою жену, царицу, из царского дворца за определенную неадекватность в поведении, то что он от нее ожидает? Когда она хочет выйти замуж за другого, царь говорит: а где твое разводное письмо? Когда она пытается вернуться во дворец, царь говорит: я же изгнал тебя из дворца, как же ты пытаешься в него вернуться? Таким образом, Всевышний изгнал нас, говорит пророк Йехескель, но в полной мере актуальны слова этого Божественного Завета, слова Торы, заповеди Всевышний с нас не снял, они продолжают быть актуальными до сего дня. Тем не менее, люди не понимали, еврейский народ того поколения, поколения изгнания, не понимал и не предвидел, что такое возможно. И это, в частности, объясняет позицию тех, кто преследовали в Иерусалиме пророка Ирмияху, который говорил, что будет разрушен храм. Они просто не верили в саму возможность подобного, как то во время пасхального седера мы произносим слова, которые в Танахе написаны в двух местах. «Шфох хамотха эля гоим ашер лу ядуха ва аль мамлахот ашер бешимха лу карао». «Излей гнев твой, мы открываем двери своих домов в ожидании пророка Ильяху и произносим слова: «Излей гнев твой на народы, которые не знают тебя, и на царства, которые не провозглашают имя твое». О чем идет речь? О том, что Даже если еврейский народ грешит, даже если где-то мы следуем за страстями, где-то мы не исправили себя и не вернулись к возвышенному состоянию наших отцов, все же мы сохранили завет, мы не оставили Бога. А где же остальные народы? Так вот, эти слова, которые мы произносим, открывая на двери наших домов праздник Песах, когда Бог защищает нас от всех несчастий, эти слова произнес сначала царь Давид в защиту еврейского народа, а после этого пророк Ирмияху непосредственно перед разрушением Иерусалимского храма. И их, Анше Кнесет Агдула, люди Великого Собрания, установили нам для чтения в праздник Песах в завершении пасхального седера. Соответственно, сказано в Тикуне Зогар, «Ани бетоха голаль нагар квар» – «Я нахожусь среди изгнанников в реке Квар». Сами по себе эти слова, они являются свидетельством исполнения невозможного, нереального. Сегодня нам кажется, что жить в Лондоне, в Нью-Йорке вообще прекрасно. В некоторых странах, может, не так уж хорошо, но тоже терпимо и, во всяком случае, вполне естественно. Так вот, в те времена так никому не казалось. И изгнанники, которые уже вкусили горечь изгнания, они относились к пророку Эхескелю как к главе поколения. На самом деле, не совсем. Пророк Эхескель не был главой поколения вавилонского изгнания. Так я слышал от Рава Моше Шапира, что пророк Эхескель, он вавилонский паспорт не имел. Не было у него вавилонского паспорта. Он был старик, который относился еще к концу времен храма. Анше Кнесет Агдула, Даниэль, Ханания, Мишель, Азария, Нехемия, Эзра, он же пророк Малахи, пророк Хагай, пророк Захария, они... Те, кто Ехзиру Атарал и Юшна, вернули былую красоту и привели еврейский народ в то состояние духовности, которое позволило Всевышнему создать второй храм. Так что второй храм до смерти Шимона Цадика сохранял все аспекты первого храма, и лишь после этого в пяти аспектах второй храм отличался от первого, не было в нем божественного присутствия в той мере, как это было в первом храме. Так вот, Анше Кнесет Агдула, главы вавилонского изгнания, они были те, кто вернул еврейский народ назад в землю Израиля. Пророк Эхескель не был среди них, он был из числа стариков, старцев, еще связанных с первым храмом. Он был... Старцем, я другого слова не нахожу, да, как Рав Моше Шапира еще раз сказал, что у него не было вавилонского паспорта. Он был тем, кто относился к прежнему периоду, периоду пророчества. И все Анше Кнесет Агдула, люди Великого Собрания, ходили к нему за духовной поддержкой, за духовной помощью. Итак, пророк Эхескель говорит, «Вани бетоха гула, я в изгнании, альнагар квар». На реке Квар, комментатор говорит, что это река Тигр, ибо за границей божественное присутствие раскрыться может только в состоянии хоть какой-то чистоты, то есть над рекой, которая является чем-то очищающим. В Тикуне Зоар сказано так: «Ра Нагар Дину». Это огненная река. Что имеет в виду Зоар, конечно, Зоар не спорит в простом смысле. Книга Зоар – это, тем более Тикуне Зоар – это тайное учение. Книга Зоар не спорит с географическим названием реки Квар, как это объясняют другие комментаторы, что это была река Ефрат, находящаяся в Вавилоне. Книга Зоар говорит, что является той границей, за которую полетела божественная колесница – река Динур. Огненная река. Что такое огненная река? Об этом сказано следующее, что огненная река, она образуется от пота ангелов. Пот ангелов, ангелы потеют в таком большом количестве, что это образует реку. Река, соответственно, огненная, ибо пот ангелов огонь. И возникает вопрос, почему ангелы потеют, какие причины приводят их к образованию пота? Ответ трудности, связанные с переносом Божественного престола. Об этом уже говорили, что эти трудности определяются тем, что мы своими грехами такую устроили турбулентность в движении престола, что ангелы не могут с нами совладать, и в результате они потеют, образуется река Динур, за которую попадают пленные дети. Когда раби Пинхас бен Яира шел для того, чтобы выкупать из плена пленных еврейских детей, то перед ним растеклась река Динур, и он остановил ее течение. То есть все, кто находится в плену, под пленными сейчас не имеются в виду сидящие где-то в тюрьмах за какие-то преступления. Пленным является каждый из нас там, где мы находимся в плену и не видим истинной божественной реальности, там, где мы в состоянии тьмы, там, где мы не способны принять увещевания, там, где мы далеки от трепета перед небесами, там, где мы принимаем ошибочные решения на основании какой-то интуиции, в которой много элементов колдовства и чуждого, и глупого, и телесного, и примитивного, и страсти там намешаны. Вот каждый из нас является пленным ровно настолько, насколько все нижние параметры в нем находятся. И там мы столь глубоко в плену, что преодолеть для того, чтобы очиститься от этого, нам необходимо реку Динур, огненную реку, которая как раз и образуется от наших с вами деяний. Соответственно, если мы будем меньше деять подобного, то тогда эта река будет высыхать, и через нее будет легче пройти. Итак, Йехезкель бен Бузи. Его имя объявил Руах ха-Кодеш, божественный глаз, который спустился в мироздание. Заслуга отцов и матерей. Именно Рахав, которая была блудница в течение 40 лет, жила в стенах города Ерихон, а город Ерихон не был обычным городом земли Кананской, это ключ к земле Израиля во все времена. Не случайно арабам в рамках соглашения в Осло был отдан именно Ерихо и Газа. Ерихо – это ключ к земле Израиля, ибо явления, которые происходили там, непосредственно связаны с храмом. Может быть, мы об этом поговорим, может быть, нет. Во всяком случае, сказано следующее, что девушки Ерихона никогда не пользовались духами, ибо благовония, которые воскуряли куаним в Иерусалимском храме, они все ощущались в городе Ерихон. Между Ерихоном и Иерусалимом 35 километров, горы, пустыня. На протяжении этих 35 километров никакие благовония, запах благовоний не стоял. В Ерихон был весь полон благовониями, которые были в Иерусалиме. Когда открывали врата Иерусалимского храма, то этот звук слышался в Ерихоне. Отсюда наши мудрецы назвали Ерихон ключом к земле Израиля. Не случайно поэтому стены Ерихона падают, как только еврейский народ вступает в эту землю. И там находится прапрапраматерь пророка Йехезкеля, которая обладала таким видением, которое в заслугу ее видения передалось ее потомкам, как Всевышний непосредственно это сказал. Писикта де Рав Кагана. Йехезкель. Исраэль гаю мизалзелина харав вомрим, ло мибней банешель рахава занагу. Пророк Йехезкель. Осмеивали его в народе Израиля. Осмеивали кто? Осмеивали жители Иерусалима, не жители Вавилона. Для жителей Вавилона он был старцем, он был главой поколения, которая вернула былую красоту. Жители Иерусалима осмеивали пророка Йехезкеля, говорили, разве не из потомков Рахав блудницы он происходит? Это было одно из осмеиваний в Иерусалиме. В цариха катувла яхсо, поэтому писание сочло нужным его лаяхес, показать его ихус, его родословную. Гая двар Ашем эль Йехезкель бен Бузи, акурен. Было слово Бога к Йехезкелю, сыну Бузи, Каген. Каген, соответственно, по отцовской линии, по материнской линии он был из потомков Рахав, блудницы. Саба из Кельма говорит следующее. Великий учитель Мусара Саба из Кельма, ближайший ученик Раби Исроэля Салантера, произнес следующие слова. Все семь народов Кенана знали то же, что и Рахав. А именно, что еврейский народ вышел из Египта, что Всевышний возвращает землю Израиля еврейскому народу. Но они вместо того, чтобы принять семь заповедей сыновей Ноха, договориться каким-то образом, принять еврейский народ, договориться о мире, не знаю что, они укрепили свои города и подготовились к войне. Они слышали то же самое, что и Рахав, которая произнесла: «Ибо мы слышали, как иссушил Господь перед вами воды Красного моря», это произносит Рахав, слова, которые вошли в историю. «Когда вы вышли из Египта, и как вы поступили с двумя царями эморейскими за рекой Ярден, с Сихоном и с Огом, которых вы победили, и, услышав это, оробели наши сердца, и ни в ком не стало духу противостоять вам, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небесах вверху и на земле внизу». Это слова, которые произносит Рахав. «Господь ваш Бог на небесах вверху и на земле внизу». Продолжает Саба из Кельма. «Но ведь и царь Ерехо тоже слышал об этом. Почему же он, тем не менее, решился преследовать разведчиков? Ведь даже если бы он их настиг, разве могло что-либо воспрепятствовать Богу в их спасении? И нет сомнения, что именно ясность мышления привела Рахав к глубокому постижению происходящего. И пойди, и посмотри, сколь велика награда, которую она получила за восприятие истины чистым сердцем». Обратите внимание, здесь критерии ясности мышления и критерии ясности пророчества в те времена, ясности мышления в наши времена. Чистое сердце, чтобы в сердце не бурлили процессы, определяющиеся естеством человека, в котором полное смешение добра и зла, в котором все системы принятия решения прогнили, проржавели. И вот этой вот ржавой системой принятия решения мы оперируем во всей своей жизни. Этому и посвящено учение Мусар, чтобы исправить от этой ржавчины, очистить сердце человека, мышление человека сделать ясным, чтобы он мог иметь какие-то инструменты для исправления. Для любого исправления от греха в сторону заповеди человеку необходимо какие-то иметь свойства, способности, и учение Мусар занимается именно исправлением качеств, дать человеку инструменты, посредством которых он может перейти от греха к доброму делу. В те времена, в древние времена, пророчество было именно учением Мусар, как непосредственно сказано в книгах Танаха. Слово Мусар там непосредственно фигурирует. В наше время Рав Исроэль Салантер проложил некий путь для того, чтобы человек смог, основываясь на знании прошлых поколений, более современный путь того, как в условиях последних поколений пропажи истинного знания, пропажи, потери шурок-ума, уровня человека, мы могли все же исправить свои механизмы. Продолжает Саба из Кельма. Эта женщина была блудницей 40 лет, но благодаря тому, что смогла воспринять эти непостижимые события незамутненными чувствами, она удостоилась присоединиться к еврейскому народу и даже стать женой Иерошуа, второго человека в народе Израиля после Моше Рабейну. После того она удостоилась, что среди ее потомков было 8 великих пророков-когенов, в частности, пророчица Хульда и пророк Ирмияху были потомками Рахава, блудницы из Ерехона. Дальше Саба из Кельма говорит следующее, что по отношению к 7 кананским народам было сказано: «Лот тихае шум нишама», не оставь в живых ни одной души, ни одной души не было нам предписано оставить в живых. То есть Иерусалимский Талмуд объясняет, что было 3 опции у кананских народов: либо воевать и погибнуть, либо уйти с занимаемой территории, либо принять 7 заповедей сыновей Ноахов. То есть евреи не уничтожали кананские народы, но статус на них был «Лоти хая коль нишама», что «не дай жить ни одной душе». Это был статус, который на них лежал. Тем не менее, речь об убийстве не идет. Ибо есть статус, сегодня человек, который нарушает заповеди, за которые положена смерть, в Бейдине или отрезание души, Всевышний такому человеку не устраивает несчастья, а продолжает ожидать и надеяться, что такой человек исправит себя, станет другим. Примерно такой же подход был в отношении семи кананских народов. Тем не менее, статус, который на них лежал, «Лоти хае коль нишама». И в результате одна из этих душ, Рахава, благодаря чистоте сердца и ясности мышления, произносит слова, вошедшие в историю. Рахав не хотела сказать эти слова для того, чтобы спасти себя, спасти своих родственников. У нее была совершенно другая идея. Перед ней раскрылась истина, и именно из-за этого ее спасли и... она присоединилась к нашему народу. Саба из Слободки, рав Носен Цви Финкель, ученик ближайшей Сабы из Кельма. Сказано в Торе о семи народах: «Не оставь живых ни единой души». Среди них была и душа блудницы Рахав. Ведь греховная жизнь этой женщины могла привести ее только к могиле. Но Рахав произнесла: «Ибо слышали мы, как Господь иссушил перед вами воды Красного моря, когда вышли вы из Египта, и как вы поступили с Сихоном и Огом. Ибо Бог ваш есть Бог на небесах, вверху и на земле, внизу». Наши мудрецы рассказывают, что Всевышний изрек Рахав: «Ты произнесла: Господь Бог ваш есть Бог на небесах, вверху и на земле, внизу. Ты сказала, что Господь на земле, внизу, поскольку смогла это постичь. Но за то, что ты провозгласила на небесах и вверху, чего не видели твои глаза, ты удостоишься потомка, который увидит сокрыто от других пророков». То есть заслугу того, что она увидела Бога на земле внизу и на небесах вверху, она удостоилась великого пророка, пророка Йехескеля. А теперь давайте на секунду задумаемся над тем, как смотрели на мир люди всего лишь 100 лет тому назад, как Саба из Слободки смотрел на мир. Саба из Слободки умер в 1927 году в Иерусалиме. Соответственно, что он говорит? «Ты смогла увидеть, что Господь на земле внизу, но не смогла увидеть, что Бог на небесах вверху. Это увидит твой потомок». Мы сегодня видим, где Бога? На земле внизу, на небесах вверху. Люди обычно как-то готовы предположить, что Бог, он где-то там, на небесах вверху. А вот на земле люди сегодня абсолютно Бога не видят. Так вот, даже 100 лет тому назад человек видел, что Бог находится на земле. Что происходит наверху, далеко не каждый мог увидеть. Но Бога на земле мог увидеть, скажем, каждый великий в нашем народе, а значит, в какой-то мере могли увидеть и другие. Это на тему мусара, на тему видения мира учителей мусара всего лишь 100 лет тому назад. И вот слова пророка Йехескеля, который удостоился величия в заслугу видения мира его прапрабабушки из земли Кананской, за что еврейский народ дразнил пророка Йехескеля, что он из потомков Рахав-блудницы. «Раскрылись небеса, я узрел видение Бога. Исходную искру святости, с которой начался духовный подъем пророка Йехескеля, к высотам видения божественной колесницы зажгла Рахав». Если тогда это так работало и передалось на протяжении многих поколений, искра святости, исходная, зажженная в душе, то в наше время это абсолютно тоже работает. Если кто-то хочет, чтобы в душе его ребенка была искра святости, он сначала должен зажечь ее в себе, как говорит рав Мендел из Сатанова, рав Мендел Эфина Сатанова, автор книги «Анализ души», что многие люди очень хотят, чтобы их дети были праведные, а сами при этом были бы нормальными людьми. Так вот, так не работает. Человек должен сам попытаться стать праведным, что это повлияло на его детей. Эта искра сохранялась из поколения в поколение в ее потомках, пока не раскрылась в душе великого пророка, находившегося в вавилонском изгнании у реки Квар. Душа, лишенная права на жизнь, пронизывает небеса постижением истины. Обратите внимание, постижение истины, говорит Саба из Слободки, пронизывает небеса. Когда мы здесь что-то постигаем, наше постижение здесь на земле пронизывает небеса, и это раскрывает нашим потомкам врата к наивысшим божественным видениям. Таковы возможности вечной души при ее движении сверху вниз и снизу вверх. Наша душа, она не просто является частью Бога, она дарована нам для того, чтобы спускаться вниз и осуществлять свою задачу, подниматься наверх и изменять верхние миры, изменять реальность. Давайте немножко познакомимся ближе с образом Рахав. Блудница Рахав. Сказано в книге Иешуа следующее. И было после смерти Моше, который называется Эвид Гашем, Моше Рабейну был рабом Всевышнего, и благодаря этому рабству он достиг предельного величия. Сказал Господь Иешуа сыну Нуна: перейди через Ярден, и будь хазак веймац, будь тверд и мужественен. И Иешуа подготавливает еврейский народ. И для того, чтобы перед тем, как вступить в землю Израиля, Иешуа бен Нун посылает из Шитим двух людей, шпионов, сказав им: осмотрите землю и Ерехо. Иешуа посылает разведку, которая из всех мест нашла именно дом Рахав для того, чтобы там остановиться. Случайности не бывает, но здесь даже это не элемент случайности, а элемент ясного видения того, где нужно шпионить, проводить разведку для того, чтобы исполнить поставленную перед шпионами задачу. Моше Рабейну посылает разведчиков, как мы знаем, в результате мы обрели 9 ава, день плача. 9 ава мы обрели благодаря разведчикам Моше, которые пришли, посчитали местных жителей великанами, посчитали себя саранчой, пришли к умозаключению, что не захватить нам эту землю. И, как мы знаем, Всевышний не заповедовал Моше посылать разведку. В результате 9 ава мы плачем до сегодняшнего дня, и 9 ава явилось корнем всех наших несчастий. И вдруг Иешуа снова посылает разведку. Возникает вопрос, зачем? Вся первая глава книги Иешуа повествует о том, что Всевышний заповедует Иешуа пойти в землю Израиля. Опять разведка, опять проверка. Зачем было это нужно сделать? Ну, ответ на этот вопрос мы можем получить из завершения второй главы, где сказано следующее. Эти же два человека пришли назад и сказали Иешуа: действительно, Господь дал всю эту землю в руки наши, и оробели все жители земли той перед нами. К какому умозаключению они пришли, что Бог передал землю в наши руки? Зачем нужна была вторая разведка? Ответ очень простой. Нужно было увидеть, является ли эта земля землей Израиля. То есть, готова ли эта земля к переходу из состояния Рецканаан, земли, где проживали семь канаанских народов, которые приносили детей в жертвы, которые настолько исказили пути божественного творения на земле, что Всевышний заповедует в Торе: не поступайте так, как поступают египтяне, не поступайте так, как жили канаанцы, которых я изгнал перед вами. Не произошло ли изменения, должны были увидеть шпионы, лазутчики, разведчики Иешуа, не готова ли эта земля уже к тому, чтобы стать землей Израиля, чтобы божественное присутствие на ней распространилось. Пришли и сказали: земля Израиля готова. И мы, несомненно, победим, и Господь пойдет воевать перед нами. В чем разница между разведкой Моше и разведкой Иешуа? Разведка Моше, они столкнулись со страхом. У них были внутренние какие-то проблемы, были внутреннее естество. Они пришли к абсолютно верному умозаключению, что захватить землю Канаан евреи будут не в состоянии, иначе как если исполнятся слова Бога о том, что Он пойдет впереди нас воевать за землю Израиля. Если это не произойдет, они были абсолютно правы, нет никакого шанса захватить землю Израиля. Однако они усомнились в том, что еврейский народ в состоянии через 40 лет после чудес пустыни достоин такого явного чуда на земле. Соответственно, посылает Иерошуа двух шпионов, и у них только одна задача – не рассказывать о том, какой мощный народ, какие мощные, более точно, семь кананских народов проживают на земле Израиля, а исключительно увидеть суть этой земли. А суть земли можно увидеть только, если у тебя чистое сердце. Поэтому посылает Иерошуа двух человек. Один из них Пинхас бен Элазара Курен, из Шитим сказано, из тех, кто выстоял в испытаниях, которые были в Шитим, когда еврейский народ начал уходить в сторону, пользуясь мидийскими дамами. И второй, это был Калев бен Ефуне, тот, кто выстоял в разведке во времена Моше Рабейну тоже. Соответственно, женщина в постоялый двор, в который они пришли, их скрывает. И сказано, так взяла она их и скрыла его. Кого скрыла? Скрыла Калева бен Ефуне, согласно тому, как сказано в книгах Тайного учения, что Пинхас бен Элазар Куэн скрывать было не нужно, он был уже невидимый, поскольку это был человек, вся суть которого – ревность за Господа. Если у тебя ревность за Господа скрыта, то тебе абсолютно нет никакой причины скрываться, никакое зло тебя не затронет, произойдет полное чудо, как говорит Рамбан в аспекте упования на Бога, что если ты истинно уповаешь на Бога, то произойдет полное чудо, так что все с тобой будет хорошо. Дальше произносит Рахав эти слова, спускает их со стены и говорит, идите туда на гору, и приходят они и говорят, что действительно Бог дал нам всю эту землю, земля Израиля, готова стать землей священной, священной землей, а не землей кананца. Что после этого сказано? И встал Иерошуа рано утром. Ваяк Ваишкем Иерошуа бабокер. Ваишкем на иврите вставать рано происходит от слова шехем, плечо. Ваишкем начал, встал рано, в смысле начал тащить. Начал тащить свою ношу, осуществлять стоящую перед ним задачу. Так еврейский народ начинает захват земли Израиля и приближаются к городу Ерихон, в котором проживает Рахав, та душа, которая оказалась необходимой для будущего еврейского народа, и пророк Хескель, пророк Ирмияху, который спасет еврейский народ, будут из числа ее потомков. Сказал Иерошуа народу, будьте готовы и очиститесь, ибо завтра совершит Господь среди вас чудеса. Бог совершит завтра глобальные чудеса, и еврейский народ подходит к реке Ярден. И воды в реке Ярден останавливаются. Евреи проходят по суху. И после этого переносят Когены ковчег Завета. Почему мы так подробно останавливаемся на книге Иерошуа в рамках вступления, для того, чтобы понять про книгу пророка Хескеля, где он будет в чем-то упрекать, укорять и увещевать народ Израиля, нужно понять фундамент, основу. Какой сбой видел пророк Хескель в нашем народе, что он его укорял? И где тот фундамент, где та основа, которая должна быть? Ну, для начала начнем с чуда рассечения моря. Что там, извиняюсь, реки Ярден, что там точно было? Зачем это чудо было нужно? Река Ярден, говоря между нами, она не является такой уж большой и многоводной рекой, особенно в летний период времени. Во всяком случае, перейти через нее достаточно легко. Зачем нужно было, чтобы река остановилась в рамках приветствия еврейского народа? Чему это пришло научить? Остановилась она или прошла? Когда евреи прошли сквозь море, то это явно было глобальное событие, которое, на котором основана наша вера. А на остановке реки Ярден тоже основана наша вера? Если да, то в каком аспекте? Ответ – да, в очень-очень большой мере наша вера на этом основана. А именно, в отличие от моря, река Ярден остановилась только в ее северной части, а то, что было, та вода, которая была в южной части, она стекла и ушла вниз. То есть река остановилась, море остановилось с двух сторон движения еврейского народа, а река остановилась только с одной стороны. И это пришло нас научить тому, что в земле Израиля будут определенные испытания, которые Хазаль определили как «нес бетох тева» – чудо, сокрытое в законах природы. Если все, что происходило в пустыне, было «нес бетох нес», и именно это увидела и постигла Рахав, то чудо, которое будет здесь, оно в земле Израиля «нес бетох тева», то есть испытание, перед которым, с которым сталкивается каждый человек в земле Израиля, это чудо, которое у тебя есть, но внутри законов природы. То есть необходимо каким-то образом скрывать происходящие с тобой чудеса, в смысле того, что Всевышний скрывает свою руку, в явном виде себя не демонстрирует. Таким образом, река Ярден останавливается только с одной стороны. Однако все, что связано с храмом, там происходит все-таки полное чудо. И если мы прочтем 4 главу книги пророка Иезекииля, то там будет сказано так, что священники Куаним несли ковчег завета, и когда они, их ноги коснулись, ноги Куаним, несущие ковчег завета, когда коснулись воды, то течение вод Ярдена остановилось, пропуская еврейский народ. Если внимательно прочесть то, что здесь говорит текст здесь достаточно много, я не могу сейчас весь его читать, и то, как это объясняет Абарбанель и Малбим, то получается следующее, что как только каены остановились перед рекой, когда ноги каенов коснулись воды, то тут же река остановилась, весь еврейский народ по коленам прошел через воду, и после этого каены отошли назад, и река снова потекла. И оказалось, что еврейский народ уже на земле Израиля, а каены и ковчег были все еще в Трансиордании. И после этого ковчег перенес каенов по воздуху за ноль времени. Это концепция жизни в земле Израиля. Все, что связано с храмом, там нужно быть достойным полного чуда. Храм может быть только у людей, достойных полного чуда. А во всем остальном Всевышний скрывается. Всевышний скрывается в «нес бетоха тева». Чудо происходит в рамках законов природы. Бог не раскрывает себя для того, чтобы было испытание. Поэтому, когда еврейский народ прошел через реку Ярден таким образом, то они поставили 12 камней, 12 памятников, для того, чтобы навсегда осталась память о великом событии, произошедшем там при переходе Ярдена. Обратите внимание, когда через море прошли, то памятники не ставили. Когда прошли через реку Ярден, поставили 12 памятников, чтобы всегда потомки поколения знания могли пройти через подойти к этому месту и увидеть, где река Ярден расступилось и где каены перенеслись по воздуху. Каены несли ковчег три раза в истории. При переходе реки Ярден, при падении Иерихонских стен и царь Шломо, когда основал храм, каены внесли в него ковчег завета. Каждый раз, когда каены несут ковчег завета, происходит ядерная реакция, происходит полное изменение реальности в этом мире, и в память об этом поставили памятник, 12 памятников по числу колен народа Израиля. Дальше сказано так. Итак, евреи начинают захватывать землю Израиля. С чего нужно начать? С обрезания. Те, кто были не обрезаны в течение 40 лет странствования по пустыне, совершили обрезание. Представляете, все мужчины, а 40 лет обрезания не делали, все мужчины оказались недееспособными. Вот только так можно вести войны, только завет обрезания на святой земле и никаким другим способом. И не так, чтобы убедить себя, сделаем это позже, как-то иначе. И дальше, после обрезания, Иегошуа сам уже идет в разведку и подходит к городу Ерехо. И было, когда был Иегошуа близ Ерехо, поднял глаза он, и видит, стоит перед ним человек, и меч обнаженный в руке его. И подошел Иегошуа к нему и сказал, наш ли ты или из врагов наших? И сказал он, я вождь воинства Господня, теперь пришел я. И пал Иегошуа лицом своим на землю, и поклонился, и сказал ему, что господин мой скажет рабу своему? И сказал вождь воинства Господа Иегошуа, сними обувь твою с ноги твоей, ибо место, на котором ты стоишь, свято оно, и сделал Иегошуа так. Вторая разведка Иегошуа. Вторая разведка Иегошуа, общая концепция, нужно снять на этой земле обувь. Какую обувь? Моше Рабейну, когда видел божественное откровение возле горящего терновника, было сказано, шаль на алеха, сними обувь во множественном числе, и Иегошуа было сказано в единственном числе. Моше было сказано, выйди за рамки нефеш, животной души, за рамки рог, за рамки естества твоего сердца. Иегошуа ставится задача выйти за рамки телесности, ибо в земле Израиля нет полного чуда, так как это было в дни Моше. Обратите внимание, Иегошуа идет на разведку один. Генерал армии идет один на разведку, подходит к Иерихону, потому что с его точки зрения заповедь разведки земли Израиля, захвата земли Израиля, она абсолютно безопасна, ибо никакая стрела не летит случайно. Разведка земли Израиля не более опасна, чем одевание тфилин или исполнение любой другой заповеди. Поэтому он идет один и видит непонятного ангела, человека перед собой, подходит к нему и спрашивает, ты наш или враг наш? Иегошуа очевидно, что там, где у человека чистое сердце, и там, где человек праведный, ничто не может произойти с ним, никакое горе, никакая смерть не может произойти. И в результате за весь захват земли Израиля погиб лишь один человек в особой ситуации. Больше никто не погиб. Вот когда мы так видим этот мир, когда мы так на него смотрим, то мы достойны того, чтобы Рахав, особая душа, которая была в результате греха Адама выброшена в этот мир и оказалась в самом нечистом месте. Рахав была из народа Хивим, из народа змей, задача которого слиться с еврейским народом, изменную свое жало в него впить, чтобы свою змеиную яд распустить среди еврейского народа, она исправила себя до конца своей сути, так что удостоилась 8 великих пророков, одним из которых был пророк Иезекииль, книгу которого мы начали изучать. Спасибо за внимание.